Раз, два, три, четыре, пять. Когда четверг начинается, он начинается с вопросительного выражения лица у вот этого, находящегося в положении лежа, эталона. У каждого из нас дома либо есть эталон, либо мечта об эталоне. И мы видим, как прекрасно в данный момент складывается судьба. Вот такая вот физиономия, вот вид, вот такая правильная проекция. Вот. А что у нас здесь рядышком? А здесь рядышком у нас, конечно же, Ваше Величество. Ну, нельзя сказать, что здесь очень много человеколюбия, но, по крайней мере, нам это не мешает любоваться. Добрый вечер. Вот они. Наши самые замечательные. Ой, какая прелесть. Вот. Такие у нас потягуши. Вот такое у нас дураковаляние. И опять-таки, вы обратили внимание, да, на вот эту линию животика. То есть помимо такого, в общем, явного превосходства, чувствуется еще некая такая выпуклость. Вчера как раз пришлось добавлять, то есть делать, резать мясо. Каждый раз, когда все это покупаешь, все эти ингредиенты для того, чтобы сложить из них наконец нормальное питание, понимаешь, что огромное количество людей попросилось бы мне в котики, в туфики и в ашоты, ну, потому что мир несправедлив ровно настолько, что не все едят такое мясо, вот в том числе я, например, не ем. Мяу, вот это вот, я не знаю, слышали вы или нет, вполне возможно, что Шумодав не дает такой возможности, но, конечно же, мяу в нашей жизни в этом порядке присутствует. Мой тезка пишет: «Привет усатым от моих полосатых». Да. Если приглядеться, они, кстати, тоже полосатые. Ну, рыжий, понятно, а черный у него, когда он в ярких лучах солнца, видно, что, во-первых, он не черный, а темно-коричневый, а во-вторых, он в полосочку. Ой, как хорошо-то кадр выстраивается. Прям вот нужно так, вот сюда. Вот это вот спокойная позиция. Ой, какая прелесть. Я бы сам, собственно, так бы созерцал. Итак, значит, двухдверная маленькая полноприводная. Сергей, по-моему, незаслуженно обходит ТТ, ведь шедевральная машина. ТТшка великолепна. ТТшка была изначально придумана, даже неважно на какой платформе. Как только, причем мне повезло, я же настолько древний, что я застал во Франкфурте премьеру этой модели, когда она еще была концептом. И тогда еще огромное количество моих коллег было живы, даже был такой Владимир Матвейчук, мало кому сейчас известный, а в наши времена очень примечательный персонаж. И он никогда не был трезвым, я не помню, наверное, ну, на момент рождения он был трезвый, всю последующую жизнь он прожил в состоянии легкого алкогольного соучастия в собственной биографии, и он вырулил, говорит: «Ты видел, что там? Отдельная комната». И Audi TT преподносилась как настолько нестандартное явление, что она была не в общем зале, не на подиуме, не в свете софитов, так что пришли и ахнули. Она была концепт-каром, более геометрически вычерченным, чем то, что получилось в итоге. И был отдельный зал. Она была такого мрачного серого цвета, то есть не легкий, не легкомысленный металлик. Она была похожа на отливку из вот царь колокол. Вот по цвету ближе всего было к царь колоколу. Такая, и она была такая брутальная, такая Audi TT, концепт. И все дальнейшее развитие этой модели, оно было сделано как раз в угоду управляемости и азартной езде. Я ездил на предпоследней уже версии, причем у меня была полноприводная Audi TT RS. Значит, смотри, у меня есть табличка, где-то она была, я попытаюсь вспомнить по ходу пьесы. У меня была табличка со всеми машинами, на которых я ездил на тест. И посмотрим, есть ли она у меня здесь. Нет, не здесь. А куда же ее засунуть-то? И у меня там... Просто хочу мощность двигателя посмотреть. Какая у меня была машинка? Значит, пресс-парк, тесты, тестовые автомобили. Смотрим. Значит, ТТРС купе у меня была... Двухлитровая TFSI, это был 16-й год, и у нее розничная цена тогда была, вот как хорошо в Excel хранить файлы, 3 миллиона 245 тысяч она стоила, И двигатель у него 6-ступенчатый ДСГ, ну, соответственно, полный привод. То есть понять мощность, где у нее указано. 230 лошадиных сил. Ну, то есть немного. Потому что потом я после ТТшки взял семерку, которая РС. У нее было 610. Ну, 230 для Audi TT это было великолепно. И вот как раз на Audi TT был момент езды по городу, когда я еду за троллейбусом, маленькая красная машина, идеально управляемая, и у нее еще под сброс газ вот этот знаменитый настроенный выхлоп, когда так... И вся улица оборачивается, потому что непонятно, стреляют или нет, и ты осаживаешь, и она хорошо под сброс именно выстреливает. Но когда ты идешь в вялом городском потоке, на самой мощной, самой быстрой, самой маневренной машине, ты самый безопасный водитель. Из-за троллейбуса выставился, увидел, что все нормально, объехал, убрался. В этот момент никто даже не успевает сказать «мяу». И, конечно, машина настолько специфически нишевая, до такой степени она адресована только тем, кто на адреналине, в динамике и в постоянном движении, что, конечно, у нее не может быть широкого ареала обитания. Поэтому машина не может иметь какого-то фантастического коммерческого успеха. Какой же это упоительный автомобиль. Как же он шикарно ездит. Причем я, когда брал машину на тест во все времена, я всегда приезжал к друзьям, знакомым, и обычно машину в те времена еще брал там на неделю, на две. Я приезжал обязательно на конюшню, и у меня там была, ну, наша тусовка, там были наши тренеры, конюхи, все выисковики. Я просто им отдавал ключ и говорил: сейчас я пока езжу, потом расскажите мне ваши впечатления. И вот это была такая квинтэссенция людей, эмоционально встревоженных, потому что из чопорного конного спорта, где строго камзол, выездка, четыре повода, надвинуть шенкелем на трензель, тут ты получаешь вот такое. И чтобы понять вкус, пара поворотов и по прямой. И ТТ-шка, она оставила след в душе каждого, кто на ней проехал хотя бы 5 минут. Фантастическая машина. Сделана точно под беспрекословное исполнение твоей мечты. Я хочу сюда, и ты здесь. Я хочу так, и ты так. Я хочу вот то, и то. Прекрасно. Замечательно. Насколько я понимаю, ваш подход к этой машине подразумевает аплодисмент. Я с удовольствием аплодирую вместе с вами. Прекрасная работа. Данила, здрасте. Здрасте. Поскольку все написано по-английски вот такими вот этими паролями, шифрами, поэтому приходится читать по частям. Просто еще проще. Шикарный ник. Добрый вечер. Лайк поставил, вопрос задам. Хорошо? Данилко, Бедонило, Курмас. Ну, предположим. И еще дальше там какой-то телефонный номер. Известно за ваше отношение к китайским автомобилям. Сейчас все больше появляется автомобильное производство Китая в Европе. Есть ли отличие в качестве от автомобилей, поставляемых в РФ? Отличие есть во всем. Китай делает машины, кардинально не похожие на Европу. Хуже того. Китайский BMW, сделанный для внутреннего рынка Китая, вообще не похож на BMW, сделанный немцами в Германии. Есть в целом отношение к рынку, когда все производители в каждую страну делают машину в спецификации. Ну, например, есть хорошие варианты, когда в Швейцарию машины все приходят с усиленной тормозной системой. В Швейцарии закон, ты не имеешь права прислать нам на продажу к официальному дилеру машину, имеющую стандартную спецификацию, условно говоря, Европы. Только под наши конкретные требования. Тормозной остановочный путь, усилие на педали, срабатывание. Горная страна, поэтому когда ты на тормозах, как чайник, особенно если ты на автомате, ты же не можешь двигателем толком усадить. Мало ли кто понимает, как можно там ограничить не выше первый, не выше второй. Поэтому все едут за счет тормозов, и ты по горам, по долам постоянно... По тормозам. И швейцарские законодатели требуют, чтобы тормоза были максимально усилены, потому что иначе у тебя в середине спуска закипит тормозная жидкость, у тебя задымятся колодки, кончится все это плохо. Поэтому есть очень позитивные примеры. Есть примеры России. В Россию всегда скидывал в дерьмо. И та же самая Toyota, которая, например, делала безупречного какого-нибудь крузака, там Toyota Land Cruiser 100, которая идет на конвейер, вот она идет в Японии, и вот эта машина идет с правым рулем на японский рынок, она собирается из других комплектующих. Вот эта машина с левым рулем, она идет на американский рынок, она собирается из других комплектующих. Вот эта машина идет в Швейцарию, вот эта в Финляндию, из других. А вот это идет в Россию. А вот это идет в Россию. И это восьмой сорт. Для нас это запредельный высший. А для японцев это, ну, это же русские. Ну, подешевле, может. Попроще, русские непритязательные. И то, что для них считается худшего качества, для нас это запредельно. Собственно, поэтому мы так любим Toyota, но мы точно знаем, что праворуки еще лучше. Китай в этом отношении, он еще более дифференцирован, но Китай все-таки массовый, и в Китае любая машина, произведенная для внутреннего рынка, она делается из расчета, что через 7 лет в принудительном порядке будет утилизирована. Ты не собираешься с ней жить долго. Ты можешь мечтать сколько угодно, что ты купил машину, завещаешь ее детям, ничего подобного. У тебя коммунистическая партия отберет и скажет, а вот это теперь не соответствует нашим прекрасным представлениям о свежем воздухе, зеленой травке Грете Тунберг, которую мы с удовольствием бы с овощами приготовили. Поэтому отдай, утилизируем, и ты получаешь что-то новое, которое ты, конечно, зарабатываешь. И в российском сегменте YouTube есть огромное... Ну, да, я понимаю, что не всем это доступно, к сожалению. Есть огромное количество очень грамотно сделанных сравнений. Когда берется какая-нибудь там X3, сделанная китайцами в Китае на заводе BMW. Это официальная BMW. Это то, что под немецким присмотром. И сравнивается с машиной, сделанной в Германии. Небо и земля. Они кардинально другие. Они снаружи сильно похожи. Они сделаны из других материалов, они сделаны по другим технологиям, они сделаны с ущербом по безопасности, по качеству и по ресурсу. Это сделано под немецким присмотром. Немцы это поощряют, приветствуют, потакают и поддерживают. И поэтому те машины, которые из Китая вообще в принципе попадают окольными путями, есть то, что Китай готовит к экспансии в Европу. И, но это ни в коем случае не BMW, не Mercedes. Mercedes попытался один раз удлиненные E-классы продавать, сделанные Made in China в Европе. Закончил буквально через неделю. С тех пор не существует, что бы кто ни говорил, официальных поставок машин китайских в Европу европейских брендов. Японцы это себе позволяют. Например, Honda Jazz, она леворукая, только китайская. Honda – это вообще удивительная совершенно фирма, которая особенно в России прославилась тем, что у нее не было на рынке России у дилера официально сертифицированных, предназначенных специально для Европы, ни одной модели, сделанной в Японии. Все Honda, которые продавались в России, они были американские, китайские, английские и турецкие. Японских не существовало. Это настоящее японское качество. Китайская машина, сделанная для Китая. BMW, Mercedes, Porsche, любой американец, любой европеец. Это дрянь из расчета «сдохни узкоглазый». И китайцы, они друг друга-то терпеть не могут. Китайцы вообще никого терпеть не могут. Китайцы – индивидуалисты. Одна из ошибок нас, бледнолицых, таких вот высоколобых, мы же про Китай все понимаем, мы знаем, что они коллективисты, они обожают ходить строем, они очень любят, когда на одну штангу 100 человек, когда на один топор 500 работников. Ничего подобного. Китайцы эгоисты невероятные, китайцы индивидуалисты. Почему у Китая постоянно что-то не получается? Почему у Китая такие колоссальные проблемы с трудовыми ресурсами? Ха, три раза, что это он тут, этот Асланян, он говорит, какие это, 1,5 миллиарда. И знаменитая забастовка китайского завода Honda, когда рабочие потребовали прибавки к зарплате, и первая реакция была всех уволить, потому что за бортом на улице, за воротами стоит огромное количество китайцев, которые придут, а потом выяснилось, что никто не придет. Эти уже дрессированы, эти уже попадают вилкой в рот, а не в глаз, и других нет. И проще поднять зарплату этим и терпеть их ультиматумы, чем попытаться дрессировать, то есть наловить где-то, цивилизовать, отмыть, побрить, постричь и научить работать всех остальных. В Китае колоссальная проблема с тем, что люди не хотят работать. Вот то, что мы считаем, китайцы очень любят на заводе большой бригады. Терпеть они этого не могут. Китайцы работают на себя. Почему китайский лавочник гений? Почему мы видим, в том числе в интернете, огромное количество очень достоверных роликов, где китайскому какому-то замызганному мужику приходят подобрать на глаз колористику для покраски автомобиля. Приносит, говорит, вот образец, вот он нам не всегда такой же. Он намешивает там 3-4 баночки в пропорциях, не электронные, он просто берет вот из этой баночки, на. И получается идеально. Вот это как раз и есть нормальный китаец. Он профессионал экстра-класса, когда он работает на себя. Когда он работает за зарплату на дядю, это получается, ну, вот как раз одноразовый iPhone. И китайцы на заводе работают спустя рукава. Китайцы ненавидят завод, ненавидят бригадира. По российскому анекдоту, а что, простите, говорит вот этот рабочий? А этот рабочий говорит, переводчик переводит иностранной делегации, что Иван Иванович, он имел специальные отношения и с этой гайкой, и с этим станком, и с этим мастером, и с этим заводом, и с этой страной. Вот китаец работает так. И китайское BMW на российском рынке – это катастрофа. Это самообман. То есть это Китай в худшем смысле. Китайский Mercedes, китайский Volkswagen, китайский Citroën, ну, кто угодно. Это катастрофа. И где та поросль восторженных клиентов, купивших калужской сборки Citroën C5 Aircross, официально производимый? Но Citroën говорит, не мы. Что, у вас в России Citroën производится? Понятия не имеем откуда. Ну, китайские. И где те люди, которые купили, сказали, машин, вот это я понимаю, вот это вот настоящее европейское качество. А нету их. А что же вы купили такое? Ну, вы купили то, что предназначалось китайцу. Одноразовому китайцу, одноразовая машина с логотипом Citroën. Очень печальная ситуация, потому что Китай, он такой, а уж китайские бренды, на всякий Хавал какой-нибудь, Чинган какой-нибудь, ой, мама, оно рассчитано жить коротко, неярко и умереть. И в инструкциях к этим, обязательно Европа, научил, даже мануал гарантийный, обязательно читай, что написано. Срок службы 2 года к автомобилю, как телефону 2 года обычно. Ну, стиральная машина 5, холодильник 10, автомобиль 2. Ну, прочитайте еще раз. 2. Так, расскажите, пожалуйста, про Lamborghini Urus. Хороший, удачный ли автомобиль? Volkswagen Touareg. Но очень сильно пришпоренный. Прям в нервном припадке. Такой истеричный. Он дизайнерский, он великолепный. Он потрясающе сделан. У него, когда садишься в салон, ну, во-первых, ты должен переодеться. Ты подходишь к Lamborghini Urus, раздеваешься до трусов. Надеваешь носки Наскарди, трусы Трусарди, галстук галскини, рубашку рубаскини, штаны штанини. Ну, потому что ты иначе не можешь. Обязательно замшевые перчатки. Лайковые. Ну, вот прям самые дорогие. Без стразы Сваровски бесполезно. Потому что за руль Уруса браться, ну, голыми руками нельзя. Ничем нельзя. Только лайковыми перчатками. И там все такое дизайнерское, вот эти вот тумблеры, и там все какое-то такое вот самолетное. И ты чувствуешь себя пилотом, ты еще никуда не поехал, но ты уже в полете, ты уже летишь, ты уже начинаешь нервно щупать не ключ на старт, а кольцо парашюта, потому что вот эта эмоциональность, она тебя заводит. И машина едет дерзко, она едет преувеличенно, она острая, она хорошо очень по управляемости заточенная. Это Volkswagen. И если ее поднять на подъемник, то, собственно, Volkswagen, а вот это Китай, это вот китайское то, это китайское все, ну, потому что со всего мира, а это вообще из Синьцзяна, то есть из концлагеря, вот эта вот машина, которую ты покупаешь, потому что она породистая, ее сделали непосредственно сеньоры в белых перчатках на конвейере, знаменитые итальянские Доны и Дон Корлеоне за ними присматривал, нет, это сделано как раз, как полагается, у Volkswagen со всего мира, и половина деталей это прям совсем копеечные, но тебе их продают в имиджевой упаковке. Ездить на этой машине очень интересно. Разбиться на ней на раз, ну, потому что постоянно тебя потакает, она подталкивает в спину. Так, и Максим Тосику Ашоту привет. Тосику Ашоту привет. Ой, вот попробуйте спокойно на эту картину смотреть и не упасть рядом. Разбудили.
ну вот вы слишком пристально на него сейчас все посмотрели. Вы лишили котейку покоя и сна. Вот так вот.
А где там у нас второй? Где ему привет? Вот только что здесь вопил. А, нет, в кошелке его нет, он ушел по делам. Нет, привет передам несколько позже. Я до сих пор не знаю, кто из них, Тофик, кто Ашот, но, в общем, одному из них я тоже. Тебе привет. Так, скоро меняют моторное масло в машине с пробегом 240 тысяч километров на их Москвы. Вы рассказывали о зеленой жиже, ни разу не сказав ее название. Что за жижа и правда ли ее нужно добавлять, или то была просто реклама? А просто реклама, не указав бренд, то есть хорошо, да, то есть я так мощно, сильно продвигал, неизвестно что, видимо, продвинул. И, наверное, прям вот хорошо отрекламировал такой прекрасный продукт, остается только спросить, что же ты рекламировал? Как-то странно рекламировал. Зеленой жижи нет в помине. Вместо зеленой жижи, в принципе, никаких других вариантов не остается. Нужно найти Mobil 1. Для машин с большим пробегом у них была линейка Pickline, как раз для тех, которые уже с износом. Но в России Mobil 1 найти и раньше было невозможно. Россия все-таки страна контрафакта. Ну, если повезет только, потому как с этим очень сложно. V8 730 B8F. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Opel Insignia 2.0 дизель 4x4 2017 года и Citroen C5 V6 дизель 2013 года. Какой выбрать, цена почти одинаковая. Цена-то, конечно, одинаковая. И на вторичном рынке, как известно, нужно брать то, что попроще. C5 – это машина, которая на гидроактиве, а тем более с V6 дизель – это топовая комплектация. Это то, что стоило дороже, чем Prado. И когда при вот той еще власти довоенной у дилеров, у Ситроеновских был C5 на V6 на дизеле, 210 лошадиных сил, коробка автомат, он стоил 2,5 миллиона, и никто не покупал, потому что за 2 миллиона ты покупал себе там, ну, то есть 2 миллиона – это уже Prado, и дальше у тебя крузак. Как ты можешь купить себе Citroёn? Как можно потратить на француза 2,5 миллиона, когда есть японец? Ну, после этого ты просто выдаешь сразу сумасшедший долг. И тем не менее, на вторичном рынке, если у вас есть возможность взять Insignia или C5, C5 – это упоительно, потому что у него гидроактив. Это та самая знаменитая подвеска, а по ее поводу как раз вот эта предосторожность. На вторичном рынке берем то, что попроще. Берем корыто, пожизненный и цикл с гвоздями, потому что при больших пробегах не починишь. Но у C5 подвеска отработана, ее начали с 1955 года делать, и, собственно, она всю жизнь одна и та же, и на последних уже C5 она, конечно, доведена до того самого уровня совершенства, к которому и стремилась вся Франция. И C6, конечно, лучше, потому что у него на две сферы больше. У него у C6 она более сложная, гидроактив. А у C5 она просто очень хорошая. И C5 на гидроактиве с дизелем V6. Ну, это лучшее, что придумала Франция. Дальше только идет уже концерн Матра с его космической программой. Конечно, очень заманчива идея о полноприводной инсигнии, но она при большом пробеге уже будет переднеприводная, потому что задний привод у нее уже отвалился, и его нужно капиталить. Ну, если это капиталить, то, конечно, она будет иногда подключать зад, тогда кое-что получится. А вот не надо беспокоиться, не надо заглядывать, работают два задних колеса или нет, нужно сразу знать, что у тебя монопривод, передний, и это C5. И это потрясающая машина. Замечательно. Обрадует она вас. Виктор C4-2E из Киева. Привет пацанам от девочек. Гав и мяу. Сразу понятно, какая у вас замечательная, Виктор, коллекция. У вас очень правильная коллекция. У вас гав и мяу. У меня тоже, когда был гав и мяу, это было совершенно упоительно, отдельно. Тем более, что гав у меня был максимально крупногабаритный, размером с хорошую стиральную машину. Ну, потому что отвейлер. Вопрос от вашей фанатки, мастера спорта, истоки арт-команды 333. Я даже не знаю, что такое арт-команда. То есть это вопрос? Или это все еще описание мастера спорта? Истоки арт-команды 333. Я Я не знаю, что это. Рыжий, держись. Рыжий. Он держится. Как он держится? Как он держится? Замечательно держится. Еще раз привет из Ташкента. Откуда внешнее сходство спринтера и крафтера? Ну, потому что это одна и та же машина. В одном из поколений, это, ну, сейчас они уже разошлись, а нынешнее поколение, предыдущее, это одна и та же машина была. Что, на ваш взгляд, является главной причиной, мешающей развитию двигателя Вантеля? Ведутся ли работы по увеличению их ресурсов и снижению токсичности? Они как раз уперлись именно в эту проблему, связанную с токсичностью, потому что то, как устроено в точке прилегания ротора со стенками, там материал не подразумевает необходимого уровня герметичности, и не получается из этого зазора убрать лишнее масло, оно сгорает, и нужно придумывать какое-то специальное масло, ресурс очень маленький. Проблема, собственно, уперлась как раз в силу трения. Вот это сила трения, вот вообще само по себе явление трения, оно и выбрало все экологические шансы. То есть до последнего, сколько можно было, с Вантелем крутились и вертелись, и дотянули его там до Евро-4, вроде как до Евро-5, дальше все, дальше тупик. У двигателя Вантеля, у него, конечно, остается перспектива. Во-первых, на нем интересно ездить, но это любителя, но интересно. И экологические стандарты, мы сейчас видим, как они шикарно презираемы, потому что Европа, которая занимается самоуничтожением, потребовала Евро-7, она только что получила по морде. ЕС получила ультимативный отказ от Porsche, который сказал, нам, Porsche, мы не будем делать электромобиль. Да пошли. Volkswagen, вот сейчас да, в эти дни кочевряжется. BMW с Мерседесом, они делают электромобили, говорят, да, пожалуй. И мне очень понравилось то, что 3 дня тому назад Lamborghini сказала, мы закрываем электромобили, все, этой программы не будет. Гибриды будем еще какие-то делать. И ЕС, который сказал, ну-ка, только попробуйте не выполнить наши нормы. Мы сейчас, если что, штрафы, квоты, их послали. Вот Европарламент, его автопроизводители послали это от винта. Ну, тем самым прекрасно решив перспективы по дальнейшей эскалации вот этой экологичности, когда Евро-7, и после этого мы вам тут всем, причем Европа, она же мерзко себя ведет. Мы вам предлагаем только кнут без пряника. Мы вас заставим по Евро-7, а те, кто не сделает, накажем. А те, кто сделает что? И ничего, вы просто в веках будете влиять на климат, климат будет хорошо. А климат же, он в Европе отдельный. Это же как раз в Европе перестали гадить в атмосферу, там Евро-7, а в Китае, в Китае Евро-0, в Индии Евро-0, она воняет, но ну, атмосфера же разная. Не случайно в Европе вот эти зоны zero emission, то есть нулевой выхлоп. Потому что на этой улице должен быть чистый воздух. За угол повернул, за углом же, за соседним домом, там же воздух-то другой, воздух же не смешивается, поэтому вот если мы здесь повесили знак нулевой выброс, значит, тут будет чистый воздух, а ветер к нам сюда не дует, потому что он тоже знак этот читает. Ну, люди идиоты, с этим же ничего не поделаешь, а в Европарламенте идиотов еще больше, то есть их меньше, чем в Госдуме, но их также критически много. И поэтому у Вантеля перспектива дожить до тех времен, когда его вновь можно будет совершенно нормально использовать, потому что это просто классная штука. Если шанс чисто технологически решить вопросы, до Евро-7 его не поднимешь. Но Евро-6+, да, конечно, можно. И вот та самая зеленая жижа в своем эталонном исполнении, она как раз и была панацеей. И фирма, которая делала эту зеленую жижу, она купила себе специально в Америке убитую с плохим мотором RX-8 привезла в Москву, залила свою зеленую жижу и дожила на ней до 140 тысяч километров пробега. А взяли ее убитую на 70. Ее не капиталили. То есть как раз излечили самый главный недуг только применением грамотной зеленой жижи. Сейчас зеленая жижа уже не та, и Мазда не та. Мазда, конечно, она продолжает Вантеля своего эксплуатировать. И у этого Вантеля, у него дальнейшая судьба, они его ставят в качестве двигателя, но только на гибрид. То есть он не будет тяговым, он будет работать в качестве генератора. И все будут говорить, что вот, Мазда знаменитая, она продолжила эту великую идею роторного двигателя Ванкеля? Да нет, конечно, потому что одно дело, когда ты едешь на Ванкеле, а другое дело, когда ты заряжаешь батареи на Ванкеле. Но продержаться в производстве как хорошая перспективная идея Ванкель имеет шанс, в том числе потому, что Европа сейчас поворачивается вспять. И вместо того, чтобы к 35-му году требовать от всех поголовной электрификации, она может откатиться на нормальные позиции, когда автопроизводители продолжат Европарламенту диктовать свои экологические нормы. Вот эта битва у нас с вами сейчас историческая. На глазах в эти дни как раз проходит. Потому что после заявления Lamborghini, который сказал, от винта, мы не будем делать электромобили, в том числе карточный домик начинает рушиться с еще большей интенсивностью. Это очень любопытная разборка, она очень хорошо в западной прессе освещается, ну, иногда, да, иногда я тоже об этом что-нибудь скажу. Так что перспективы у Ванкеля не стопроцентные, но они существуют. Можете сказать о мини-пикапе Ford Maverick. Вижу все больше на дорогах, видимо, зашел хорошо, в отличие от Санта-Круза. Санта-Круз, конечно, был интересней, а Маверик в этом отношении идеологически точно такой же. То есть это две легковые машины, сделанные именно в форм-факторе пикапа. И Санта-Круз, он вообще-то даже не пикап, это тот тип кузова, который называется ют. Ну, Маверик тоже пытается быть ютом. Выручает, в чем успех одной модели и провал другой. Не в том, что одна хуже, другая лучше. Одна правильно называется, другая неправильно называется. Одна называется Ford, и поэтому она в традиционном ареале обитания пользуется огромным спросом. А она не пользуется спросом, а другая машина в качестве юта, потому что она просто называется не так удачно. А Maverick вообще сам по себе, это отход от канона. Это попытка поиграть сразу на всех площадках во все виды спорта. И Maverick, он, конечно, очень приглянулся Volkswagen. Volkswagen не случайно же взял из него, сделал свою модель. Но это не провал. Это красивая легковая машина. И самое главное, за что его вот сейчас ценят, за то, что у него кузов единый, то есть у него кабина не отделена от той коробки, которая возит грузы. Ну, вот как у Юта, как у Санта-Круза. И он Форд. То есть эта идея не очень понравилась на Санта-Крузе, хотя Санта-Круз, на мой взгляд, прекрасная машина. Маверик только за счет того, что он Форд, и он же похож на F-150. Дизайн тот же. Дизайн безупречный. По факту легковая машина, то есть никаких тех самых преимуществ в ней нет, но она Ford. Все. Это то же самое, как корейцы, которых продавали с логотипом Chevrolet. Крест животворящий, Chevrolet логотип, и овал такой же волшебный. С недавних пор стал обладателем молодого котика. Нужно ли его стерилизовать? Ваши коты стерилизованы. Как это влияет на их питание, здоровье, жизни в целом? К сожалению, коты расплачиваются стерилизацией за беспечность дальнейшего существования сытого в обласканном состоянии. Исключения крайне редки, хотя у меня 15 лет прожил замечательная котейка, умершая от онкологии, с удивительным именем. Его звали, никто не верит, а испаноязычные тем более не верят. Его звали Муэрте. И Муэртик был белый кот с черным хвостом и с черными ушами. Он не был стерилизованный. Он не метил в квартире. Он вел себя чрезвычайно интеллигентно. Он ходил на унитаз. Это отдельная методика. Это, кстати, методика, которую, ну, если у вас получится, примените, чтобы кот ходил даже не в лоток. Но, правда, у меня унитаз был старый, советский, с полкой. И, ну, научить кота ходить в унитаз – это не проблема. Стерилизовать надо, когда начнет метить. У всех это по-разному. Этот период вы не проспите. По запаху вы поймете, что пора. Это будет означать, что катастрофа приближается в полный рост, и, к сожалению, стерилизация проходит у опытного ветеринара где-то, наверное, секунд за 30. Ну, вместе со всеми приготовлениями – минуты за 4. После чего кот выходит из наркоза, а кот, когда выходит из наркоза, У него глаза открыты, и поэтому вы, нежно взяв котика, должны будете ему постоянно моргать глазами, потому что иначе у него потом могут возникнуть проблемы. То есть кот в состоянии наркоза не моргает глазами, что очень плохо. Ну, не все знают, что наркоз же может быть по разному поводу у кота, у котейки. И котейке нужно глаза моргать. По питанию. Мои на натуралке. Все разговоры о том, что вы покупаете элитный корм, и там такие на упаковке шикарные какие-то слова, там, рябчики с круассанами, все это ерунда. Все это дрянь, мусор, и это удобно для нас с вами, и это неправильно для котейки. У меня зверики на натуралке, и вот рыжему, который сейчас так шикарно украшает собой наш с вами эфир, ему 19 лет. Он хорошо себя чувствует. У него нет хронических заболеваний. Да, он кастрированный, он стерилизованный. Киев решительно приветствует Тофика и Ашота. Котики, привет. Какое ваше мнение о бренде DS? Ощущение, что у них единичные продажи в Украине, к тому же со значительным дисконтом. DS – идея дурацкая, провальная. Она абсолютно не DS. Попытка вывести в отдельный бренд, ну да, не получилось. Сделать вообще уникальную машину, так, чтобы она была той самой DS-богиней, не получилось ни разу. Тем более, что DS все-таки была машина нормального D-класса. А сейчас DS этот, вот начали, в том числе DS этот самый, который трешка. То есть, все, ну, на совсем маленькой платформе машины. Ну, как это? Ну, какой-то DS. И самое главное, что вообще-то это весь бренд, который ушел в Китай. В Европе эти машины случаются, но даже не вся модельная гамма. В Китае есть великий, огромный, очень классно сделанный DS9. В Европе его вообще не бывает. DS9 делается для Китая, только в Китае, продается только в Китае. В девичестве это Чинган, но на французской платформе. Это тот период, когда ПСА владел заводом Чинган, потом они его продали. Машина сделана потрясающе, очень классно. И я ездил на ней, когда она была Чинганом. То есть все то же самое, только без логотипа Ситроена. Без логотипа Ситроена отвратительно, вообще не смотрится. Ну, чудовище какое-то китайское. Как только логотип DS, какие отделочные материалы. Какой там губозакатыватель, какой там ухожужжатель, какая там кожа, какая там деревяшка натуральная. Буратино бы позавидовал. Прекрасно, какая плавность хода. Замечательная машина. И DS – это такое чисто китайское локальное явление. В Китае его считают европейцем и берут. В Европе его знают, что он китаец, и не берут. И в Европе он вообще никому не нужен. Ну, а там кроссовер, вот этот DS4. Ну, DS – это машина президента Франции. Он ездит на этом маленьком хэтчбеке. Мы тут, ну, французы, они же ненормальные в чем-то. Особенно президент, который ездит вот на этом с семейными ценностями, боясь не расплескать. Ну, вот оно такое. Кусок 13. Котикам привет. Расскажите на своем опыте, как выжимать из себя раба по капле. Ну, то есть вы меня берете за эталон, это сразу меня как-то возвышает. Спасибо, я прям гуру, который знает ответ. Как написал Веллер, у него есть такое произведение, называется «Перпендикуляр». И там написано о том, что если тебе дали в линеечку, пиши поперек. Ну, в этом еще есть некая идея, что ты начальник, который накладывает резолюцию, утвердить, она всегда идет по диагонали. Но вот период пубертата, когда ты споришь со всем миром, когда ты максималист в детско-юношеских порывах, это как раз та самая стартовая точка работы над собой, когда ты и так уже ссоришься со всем миром, но ссоришься за правду или за выгоду. Если за правду, то это начало как раз очень тяжелого пути по борьбе с самим собой. Дальше каждый раз в спорной ситуации, их очень много, ты первое, что делаешь, это не соглашаешься. не из тупого упрямства, а из критически вопрошающей позиции. В большинстве случаев, чем ты старше становишься, тем больше на тебя наваливаются, потому что от тебя все что-то хотят, а самое главное, от тебя хотят, чтобы ты стал покорным и удобным. И вот это как раз и формирует критическое мышление. С какой стати нужно становиться для вас удобным? С какой стати нужно пахать за вас? С какой стати нужно подтирать за вами? С какой стати нужно себя потратить на вас? Но здесь можно же свалиться в другую крайность, в эгоизм, в крайнюю степень эгоцентризм. То есть я никому ничего не должен, я никому ничего не обязан, отстаньте. Это неправильно. Потому что чем больше критических вопросов, взглядов и недоумения, а также действий из серии «у вас это не пройдет», тем на другом конце весов больше ответственности, соучастия и отдачи себя. Отрицая и не идя на поводу, не экономишь себя, не держишь в себе, а тратишь себя. Это тоже очень серьезная работа души. Душа не умеет у людей работать, у большинства. И выдавливание по капле раба состоит из того, что было сформулировано в качестве смысла жизни. А в чем смысл жизни? О, скажи нам, великий, престарелый армянин. А смысл жизни в том, чтобы самосовершенствоваться и делать добро. Выдавливая по капле раба, это как раз самосовершенствуешься. Не забывай делать добро. Очень сложно, очень неоднозначно. И примеров того, как идти этим путем, куда, с какими ошибками и где истина, где ее нет, как правило, знакомишься в литературе. Потому что огромное количество людей этим маршрутом уже прошли. Это не один человек и это не один маршрут. Это все они шли, многие результативно, многие даже преуспели. Когда не читаешь, то об этом не знаешь. Потому что Facebook об этом не расскажет. И TikTok об этом не расскажет. Поэтому нужно еще, выдавливая из себя, не формировать в себе пустоту, а заполнять себя. Заполнять в том числе прочитанным. Иногда бывает, что годам к 30 первые ростки, к 40 результат, к 50 констатация почти что успеха, к 60 даже может быть разочарование, потому что, ой, сколько еще впереди работы, чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь. К 90, ну, вот как раз поговорим, может быть, у меня будет ответ через 30 лет по этому поводу. Нам ветеринар посоветовал голову куриной для котика после проблем с... Ну, после проблем. Головы куриные. Да, трубчатые кости нельзя, остальные можно. И у меня мой Арчик, например, он ел куриные грудки. Ну, не сами грудки, то есть не мясо, а вот то, что остается. Я ходил в магазин, и там были вот эти, наверное, ну, как-то отходы. Но они были очень мясистые. А мой Эртик у меня всегда ждал, он знал эту форму, запах, упаковку, и у него был мяу по этому поводу. Мы с вами ведь знаем, что каждый наш котик, каждый котейка, каждый наш песик, они становятся максимально родными. И мы, когда с ними трагически расстаемся, мы теряем часть себя, потому что мы теряем очень близкого. И это вот удивительно. Таким своим, таким родным становится кто? Котейка? Песик? С чего вдруг? Цени людей? Да нет, люди так не умеют, с людьми так не получается. И советы ветеринаров – это очень правильно, потому что это совокупная помощь нашим самым-самым-самым-самым близким. Потому что ближе люди не бывают, ну, мало кому из нас повезло, иметь людей, настолько понимающих тебя, ценящих тебя, живущих с тобой до такой степени на одной волне. При том, что зверики как раз обладают этой способностью, этим талантом отдавать себя. То, как это делают собаки, люди не умеют. Нам не дано достичь уровня собаки, потому что собака бескорыстная, самоотверженная. И котик, влюбляющий в себя, и любящий в ответ, при том, что мы каждый раз делаем вид, что Ну вот же, смотрите, какой эгоизм. А потом, именно поэтому без них нельзя. И мой Эртик как раз был вот такой душой. Ой. Светлана Смирнова. Вопрос, а вернее отчет о результате. Несколько месяцев назад я вас спросила, стоит ли открывать категорию D на всякий случай. Хочу похвастаться, получила Светлана 55 лет. D – это автобус. Светлана, вы великолепны. Во-первых, вы пошли наперекор стереотипу, потому что ведь вас же все тянули из рукав и говорили: Светлана, да вы что, да ну куда, ну что, ну куда, зачем? А вы, во-первых, поставили себе для преодоления очень высокую планку, и вы с этого пути не свернули, и вы двинулись, и вы достигли. Это было непросто, потому что D, ну, это прям не та категория, которую вот так раз и получил. Потрясающе. Я вам аплодирую. Это победа над стереотипами, над другими, и это работа над собой. И у вас есть документ, в котором эта работа над собой, с подписью, печатью, даже ваши фотографии. Замечательно. Очень правильно, что вы это сделали. И, скорее всего, вы как раз тех, кто, а их же было больше, ходил вокруг вас и говорил: не надо, не делайте, вы же их не послушали. По капле раба из себя, в том числе вот так. Добрый вечер из Германии. В антивоенной среде спор, этично ли поддерживать РДК финансово или это стратегически и репутационно вредно. РДК – это российский добровольческий корпус, насколько я помню. Ну, под РДК может несколько вариантов, несколько аббревиатур. Это те, кто борется с Путиным и путинистами. И подоплека, скорее всего, вашего вопроса в том, что это русские против русских. То есть РДК – это россияне. Удобно ли поддерживать тех россиян, которые, будучи россиянами, убивают на фронте россиян? Да, конечно. Поддерживать ли власовцев? Это же предатели. Поддерживать. Ну, Краснов, атаман Краснов, он же помогал фашистам. Генерал Туркул, он же помогал фашистам. Надо помогать Туркулу и Краснову. Но они же помогали фашистам. Они же против России. Нет, они против, в том числе, того инструмента, которым пользовался Советский Союз, для борьбы. Инструмент – это солдат. А сражение идет со Сталиным, в данном случае с Путиным. И РДК, взявшиеся за оружие, они имеют на это право. Это их выбор очень тяжелый, очень страшный, очень с последствиями серьезными. Поддерживать его? Конечно. Потому что, в отличие от нас, эти люди пошли самым правильным путем. Они взялись за оружие. Это правильно. Браться за оружие. Когда хочешь убить Путина, возьми в руки автомат. Но со временем и до Путина есть шанс добраться. ГУЛАГ – это начало Освенцима или продолжение? Это начало. ГУЛАГ – это учитель. Фашисты приезжали к Сталину и в Советском Союзе учились строительству концлагерей, оборудованию концлагерей, режиму концлагерей, издевательства концлагерей, а фашисты додумались до газовых камер. Это была следующая стадия, потому что у них все-таки задача была, например, евреев не приспособить к работе, а уничтожить. У Сталина, у него была задача включить уничтожаемых в экономику. Перед тем, как превратить людей в лагерную пыль, они должны были что-то произвести. И ГУЛАГ, он же огромная структура, у него же огромное количество подразделений, там железнодорожные, там лесоповальные. Огромное количество зэков работало там, где мирных невозможно было заставить, где гражданские не хотели, потому что условия чудовищные, платят мало. А эти бесплатные. Это часть экономики. И Освенцим учился у ГУЛАГа. Это ученик. Ученик не уронил престижа карательной профессии и даже в чем-то превзошел. Ну вот в газовых камерах. Живи Беларусь, свободу Габушу, да, Пургалу, и еще несколько фамилий и питерцам, да, да, да. Видите, у нас с вами даже есть возможность кричать свободу Пургалу, свободу Габушеву. А там внутри нет. Это вот тоже, когда началась перестройка, когда пошла эта литература гулаговская, когда мы смотрели на все на это и не могли себе представить, как вы согласились с этим, как вы доигрались до 37-го года, почему вы этому попустительствовали, как вы относились к доносам, как вы с этим жили. Сейчас мы с этим всем живем. Вот, то же самое произошло. И мы всегда, читая это, думали, а мы бы на их месте что бы делали? И как же повезло тем, кто эмигрировал, кто сумел, кто смог. Эмиграция очень непростое дело, очень сложный выбор. И эмиграция, она вынужденная. Вот так вот от нечего делать не эмигрирует. Эмигрирует, когда других вариантов нет. А сейчас мы имеем возможность все это прожить, получить ответы на вопросы в реальном времени, посмотреть, каково это. И как же нам повезло, что мы не тонем вместе с целой страной. Это не значит, что мы выиграли, но там внутри страшнее и хуже. И с каждым днем все страшнее, и с каждым днем все хуже. Послушал вас про ТТ, вспомнил свой 2016-й Мерседес. Какая же вкусняшка эта машина, 5,5 литров, звук, тяга. Почему сейчас нет подобного? Ну, почему есть, но только оно не называется Мерседес. Форд Мустанг. Вот прям... Ответ на ваш вопрос. Ах, какая вкусняшка. Причем там в этой же машине даже дрифт-версия есть, там специальная кнопка для дрифта. Для того, чтобы вы уж наигрались, так наигрались, даже в то, во что вы, в принципе, играть не умеете. Это как раз для тех, кто такой вкус ценит, понимает и приветствует. Ну, Мерседес пошел по другому пути. Необходимо на шею специальный ограничитель. Это с пацанами, с девочками сложнее касательно стерилизации. Ну да, это торшер такой. Очень печальный, но в чем суть? Дело в том, что стерилизация, по крайней мере, у котиков, у девочек, да, там швы, и это обязательно этот торшер. А у котиков сама операция проходит настолько стремительно, быстро, что там нету шва. Там прям совсем нету шва. И поэтому нет раны, которую нужно оберегать при помощи ограничения вот этой подвижности. Но это зависит от ветеринара. Те ветеринары, услугами которых я пользовался, они как раз такие. Секунда, и котик просто ничего не понял, но сильно изменился в лучшую сторону. Почему так много автомобилей черного цвета? Ну, в каждой стране по-своему, но в целом люди от ярких цветов в нашей мрачной жизни тяготеют к практичному. А потом вы же видите, как меняется мир. Если раньше ты праздновал свободу, был ярким, был оригинальным, и у тебя все вокруг было такое, яркая одежда, яркая машина, яркий быт, то сейчас сколько вокруг мрака, сколько вокруг чужеродного, сколько... давящего, диктующего и требующего. Как изменилась Европа, загаженная, запаршивленная, одетая в черное, иногда даже в паранжу. На этом фоне и ты со своей яркостью просто мишень. В каком-нибудь там маленьком немецком городке, там же ночью ты единственный бледнолицый на улице, и тебе же лучше быть каким-нибудь сереньким, черненьким, спрятаться. И если ты на машине едешь, то желательно, чтобы она тоже тебя замаскировала. Потому что теперь ты не защищен государством. Если вдруг по какой-то причине ты из себя раба выдавил, и ты свободный, и ты вольный, то тебя за это очень быстро накажут. И государство тебе здесь не поможет. Хорошо, если оно вдруг по какой-то причине будет нейтральным. Оно может оказаться против тебя. И тут вообще нужно быть как все. Все же на сером ездят, и ты на сером. Все же пишут друг на друга доносы, ну, как в Германии, и ты пишешь. И на всякий случай тебе плюют, а ты уступаешь, утираешься, ну, потому что, а как же иначе? Не давать же сдачи. А если ты сдашь сдачу, то тебя еще и посадят. Поэтому черное, серое, белое, все. Ну, автомобили своим потоком это показывают. Как бы мы ни говорили о том, что жизнь наша цветная и пестрая, сколько в ней красок и оттенков. Нет, не так. Вы очень правильно сказали, что так много черного? Чего действительно много? Так, Suzuki Grand Vitara 2.4 2010 года. Есть какие альтернативы с постоянным полным приводом, которые бы вы посоветовали? Альтернатива покрупнее, потяжелее. Гранд Витара, на мой взгляд, это оптимальный автомобиль, потому что он средний по размеру, средний по массе, 2.4, очень хороший мотор. Тем более, там у него прекрасная комплектация, у него же там задние дисковые, потому что одно время там были, например, попытки поставить сзади барабаны. То есть машина по всему настолько хороша, она еще, кстати, и не ржавеет. Единственная проблема Сузуки, то, что она подтекает, там нужно не забыть сальники поменять, там, раздатки на коробке передач, на редукторах. Гениальная. Дальше из этого же только Mitsubishi, Pajero, например, с суперселектом, ну или там Pajero Sport с суперселектом, включил режим 4x4 и навсегда об этом забыл. Потому что если идти к англичанам и искать там какого-нибудь 10-го года, условно говоря, Land Rover, у него же постоянный полный привод, ну не дай бог вы будете за рулем Defender. Это будет самая большая ошибка в вашей жизни, если вы купите великого, могучего внедорожника, у которого постоянный полный привод, который называется Land Rover Defender. Это все. Вот это конец. Вы мало того, что будете плеваться всю оставшуюся жизнь, вы еще эту машину, когда продадите, у вас будет желание ночью подкрасться и сжечь ее. Так, просто на память, чтобы костерком отметить наконец-то эту финальную точку в биографии. И Гранд Витара замечательный, Паджеро, Паджеро Спорт. Просто Паджеро, он здоровый, тяжелый. Ну и да, то, что есть у Прада и у просто Крузака. Потому что у них же огромное количество трансмиссий, в том числе с постоянным полным приводом. Они-то молодцы. Но мы же с вами понимаем, как вас обрекает Toyota на как минимум глубокую самооборону. Потому что угнать, нагадить, отомстить за то, что у вас хорошая машина. Гранд Витара в этом отношении идеально, потому что она неприметная, тихая, спокойная. Прыг-скок и уехала. Тем более, что трансмиссионных возможностей предусмотрено, потому что есть простейшая коробка с самоблоком, а есть те самые знаменитые с понижайкой, с блокировкой по центру. Очень достойны. Занимаетесь спортом, физической культурой, вы в отличной форме, кажется. Да, спасибо. Я, как сказать, я делаю каждое утро зарядку, и я страдаю, если я ее не делаю. И я езжу верхом. Я всю жизнь езжу верхом. У меня конный стаж из моих 60 лет. Конный стаж у меня 44 года. Я, соответственно, в 82 году сел в седло, и с тех пор я в седле. То есть вот в этом отношении этот спорт выносливых, он, ну, наверное, тоже имеет какое-то значение. И, ко всему прочему, я не выкурил ни одной сигареты в своей жизни и не выпил ни одной капли водки. Я один раз попробовал шампанское. То есть мой алкогольный опыт – это один бокал шампанского. Я не ем пьяные конфеты, я не пью пиво. Ну, то есть я не пью. Я вообще пью. Шампанское, кстати, мне очень понравилось. Так вкусно было. Это было советское полусладкое, которое, ну, не шампанское, а игристое. Мне так понравилось. Так здорово. Так вкусно. И прям по горлу. Ой, как хорошо. И мне очень не понравился эффект. Вот то, ради чего пью. Вот эта вот легкость. Такая, такая небольшая замутненность, я терпеть не могу вот всего того, что так ценят люди в алкоголе. Мне нужна постоянная четкость круглосуточная, мне нужен контроль, мне нужно всегда попадать, не проносить мне ложку мимо рта, дверной косяк должен быть без, по крайней мере, отметин моих, когда я в него стукнулся. Я не приемлю алкоголь. Ну да, и вот, наверное, я в неплохой форме. BMW вторая серия, минивэн, гранд-турер, дизель. BMW наплодило огромное количество автомобилей, которые попытался распихать по абсолютно всем нишам. И вот к разговору о том, сколько у BMW вторых серий. Я купил себе двушку BMW. Двушка BMW – это что? Это как минимум 4 разных автомобиля. И в общем-то, при всем при том, что, господи, зачем же вы сделали эту машину? У этой модели, у этого очень странного аппарата, который пытается быть и BMW, и минивэном, у него классная управляемость. Мне так понравилось. Он, конечно, со странностями. Про его ресурс я не говорю. Он сломается, высыпется на дорогу, как машина Уну, погоди. Но на нем интересно ехать. Это большой плюс. И вообще, половина машин второй серии, она же сделана на куперовской платформе. А Купер при всех своих изъянах. Это же как карт. Это же машина, которая прямо отлично едет. Вот прям вот, вот молодцом. И BMW-шка второй серии, да, вот этот венчик, он хорошо едет. Все, котика увидели. Спасибо. До свидания.